Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе «Капитанская дочка». Читаем Пушкина с примечаниями. «Как заинтересовать ребенка чтением». Серия продолжения следует.
Книжный разворот.
Предлагаю сегодня поговорить о детских книгах. Впереди осенние каникулы, и дети все равно будут читать что-то или по школьной программе, или то, что им самим нравится, или то, что предложат им родители, возможно. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить и о книгах, которые являются нашей классикой, и о сказках, и о серии, которая поможет вовлечь детей в чтение и просто станет историей, которую хочется открывать снова и снова. У меня в гостях в студии две книжные волшебницы. Редактор Алла Солопенко и главный редактор издательства «Лабиринт Пресс» Екатерина Бунтман. Почему я говорю, что это книжные волшебницы? Потому что именно эти девушки своими руками создают книги, которые известны нам по серии «Книга эпоха». Книги, в которых оживают истории, в которых контекст превращается в полноценный фильм, рассказ, приключение, которые страницы разворачиваются, комментируют, рассказывают, открывают тайны и всячески дополняют книгу истории, которая происходила в это время в стране, которая происходила вокруг книги, которая происходила с читателями. И в конечном итоге все это превращается в приключение, которое происходит с нами, с теми, кто книгу читает. Здравствуйте, Алла.
Добрый день.
Здравствуйте, Катя.
Добрый день.
Я бы хотела начать с книги, которая лежит перед нами на столе. Это книга, которая известна всем, и если мы скажем «береги платье снову, а честь с молоду», то подавляющее большинство наших слушателей поймет, что речь идет о «Капитанской дочке», что это наставление Петруши Гринёвой, что мы будем говорить о книге Александра Сергеевича Пушкина. Но на самом деле книга, которая здесь на столе лежит, она толще в несколько раз, чем примерно всем известная «Капитанская дочка», которая уже есть на книжных полках, потому что это продолжение серии «Книга эпоха». Серии, где мы уже читали «Остров сокровищ», где мы читали рассказы Шерлока Холмса, где мы читали «Алису в стране чудес». И я с нетерпением жду, пока вы расскажете, что ждет читателей под обложкой «Капитанской дочки» с комментариями и подробностями, спрятанными туда издателями «Лабиринт Пресс».
Вообще, издать Пушкина в этой серии было нашей давней мечтой, поэтому вот эта работа над «Капитанской дочкой» — это было такое счастье. И прежде всего потому, что Пушкин очень много сделал за нас, когда работал над этим романом. Ведь мы же знаем, что он писал параллельно две книги. Он писал историческую книгу о восстании Пугачева и потом параллельно создавал именно художественный текст «Капитанской дочки». Много раз его переделывал, переписывал, передумывал, искал главного героя. И именно его историческим текстом мы пользовались частенько для написания комментариев. Кроме того, Пушкин очень ответственный автор и комментировать его одно удовольствие, потому что он точен в подробностях, в деталях, в исторических фактах, и все это очень удобно и приятно восстанавливать на полях.
Расскажите немножко, как вообще устроена комментированная книга, да, что это такое? Может быть, те книги, которые я уже перечислила, не все видели, не все держали в руках?
Прежде всего, мы отталкиваемся всегда от авторского текста, от текста произведения, и встречая какие-то слова, понятия, факты, даты, которые могут быть современному читателю непонятны, мы их на полях поясняем. Иногда это какие-то короткие комментарии, ну, как словарная заметка, буквально одно предложение. А иногда эти комментарии разворачиваются в такие большие тексты, возможно, даже в какие-то большие клапаны с картинками, с цитатами и таким подробным комментарием. Ну, например, в «Капитанской дочке» Пушкина сразу же с первого предложения мы погружаемся в XVIII век, и сразу становится непонятно, кто такой секунд-майор, в какой полк был записан там Петруша Гринёв, кто такой вообще дворянин. И поэтому мы сразу же сделали два больших клапана, где мы рассказываем о русском дворянстве, о службе, о табеле о рангах и о том, как устроена русская усадьба, как вообще жили русские дворяне в XVIII веке.
Ну, потому что мы очень стараемся всегда, чтобы комментарии сопровождали текст вот прямо там, где встретилось это слово или эта дата. А здесь получается, как и на старте многих таких книг, что сразу набегает вот то, о чем Алла говорил, что почему ребенок записан в полк с младенчества или еще до его рождения, кто такой секунд-майор, кто вообще все эти люди, как строится вся история, которая будет развиваться дальше. И поэтому здесь вот такие бесконечно разворачивающиеся страницы, на которых и это только вступление. В общем, это только такой старт для читателя, которому с этим будет чуть-чуть полегче разбираться дальше.
Я напомню, что все комментарии, все использованное в книге обычно подлинное. То есть, если вы приводите какие-то цитаты из табели о рангах, то мы можем быть уверены, что так оно и было написано.
Да, мы стараемся, чтобы это все всегда было не просто из того столетия, а желательно из тех самых вот прямо годов, а в идеале, чтобы это была вообще прям та самая штука. Ну, то есть, это не со всеми предметами удается, но если там, например, маршала Даву из истории о 12-м годе, то это будет прям тот самый. Самый жезл. Вот. А здесь Алла, наверное, расскажет про альбом этот прекрасный, который собой оплел всю книгу.
Да, у нас здесь есть несколько главных источников иллюстраций документов, с которыми мы работали. Мы прежде всего работали с Государственным архивом древних актов. Оттуда мы взяли все документы XVIII века, например, паспорт дворянского недоросля, вот о котором говорит Петруша Гринёв в первой главе, и совершенно прекрасный указ Пугачёва, написанный, собственно, его рукой. Об этом, может быть, стоит поговорить отдельно. И еще здесь мы использовали иллюстрации из картинной книги князя Янгалыча. Это такой скетчбук XVIII века, просто отставной военный, который любил рисовать и в своей тетрадочке зарисовывал перышком какие-то сцены, которые ему были интересны, которые ему нравились. Там какие-то идиллические пастушки среди коров, какие-то звери. Ну и вот в том числе, например, его поразил памятник Петру Первому, который открылся в Петербурге. Он его нарисовал даже дважды. И эти иллюстрации мы тоже с радостью на страницах ставили.
Да, это потрясающий документ эпохи. Смотрите, Наташа.
Указ, написанный рукой Пугачёва. Прекрасно. Непонятно ни одного слова, потому что Пугачёв, видимо, не умел писать.
Но очень старался.
Совершенно верно. Вообще Пугачёв – это один из таких персонажей в русской истории, про которого мы, по счастью, довольно много знаем, потому что сохранились допросные листки, которые его создают именно из строя его речи, его какие-то особенные словечки, какие-то байки, которые там с ним были связаны. Вот, например, поскольку он помнил всегда, что он же немецкого происхождения, он мог написать какую-нибудь такую каляку, дать ее своим придворным почитать и спросить, ну что, поняли? Они говорили, нет, не поняли. Ну где ж вам? Вы же иностранных языков-то не знаете, отвечал он. Вот это как раз такой пример подражания какому-то официальному документу, просто каракули пугачевские.
То, что у Пушкина звучит так. Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракулками Пугачева. Позвал меня к нему от его имени. Эти каракулки здесь каракулки. Можно увидеть. Почему именно капитанская дочка? У Пушкина можно было взять, не знаю, пиковую даму, что-то еще.
Потому что это же такой блокбастер, капитанская дочка. Это же вообще все и любовь.
И любовь, дуэли, и война, и, главное, яркие исторические персонажи. Здесь есть и настоящая императрица, и поддельный император, и императорский дворец в казачьей деревне, и самый настоящий императорский дворец под Петербургом. Ну, как от этого можно было отказаться?
Потом мы же делали еще параллельно книгу в другой нашей серии, тоже интерактивную историческую книгу «Екатерина II». И, конечно, они так прилегли друг к другу прямо как родные, потому что одна эпоха, но разные ракурсы. Там вот вся книга про императрицу, тут вся книга про поддельного императора. Но одни материалы, одна эпоха и, конечно, много вдохновения для всех участников.
Да, это было очень удобно. Это впервые, по-моему, в нашей истории, когда в двух параллельных сериях
эпохи сошлись,
да, это было, правда, удобно и здорово обсуждать, и легче гораздо искать какие-то источники, списываться там с одними и теми же музеями. В общем, это была очень славная работа.
Кстати, об играх. Всегда в книге эпохи есть какая-то игра, есть секрет, есть что-то, что можно использовать отдельно от книги. Здесь что-то есть?
Здесь у нас во вложении на форзице, да, настолка, которую мы назвали «Русский бунт».
Бессмысленный и беспощадный.
Именно, там карта с отмеченными городами и два отряда, состоящих из фишек. Это отряд бунтовщиков и императорский отряд. И, бросая кубик, можно испытать судьбу, сразиться там на поле боя, отвоевать себе город.
Можно взять Казань, Симбирск, Пензу.
И там на этих карточках с городами еще на оборотах история о том, что было в этом городе во время восстания.
То есть, как, например, брал Симбирск Пугачев.
Именно, да.
Потрясающе.
Ну, как всегда, можно немножко повлиять на ход истории. Лежит это все в замечательной патронной сумке.
Патронная сумка, наверное, тоже чья-то того времени.
Того,
повидавшая многое. Как вы сами читали пушкинский текст? С того времени, как в школе он был прочитан, обсужден и забыт, он как-то заиграл другими красками?
Ну, прежде всего, меня поразило то, насколько юные герои у Пушкина, потому что, когда ты читаешь в школе, тебе кажется, что, ну, 17 лет, это уже совсем взрослый человек. А сейчас я, когда перечитывала, моему сыну 14, я понимаю, что он, ну, вот практически как Петруша. И все эти подростковые страсти такие нежные, такие категоричные в своих проявлениях. Вот это скорее поразило больше всего. Ну и, естественно, то, что Пушкин, мне кажется, для каждого читателя с годами делается только прекраснее и прекраснее. Все время открывая что-то новое, неожиданное. И вот это особенно нежность его к историческому материалу, к фактуре. Нежность и точность.
То есть действительно уважение такое.
Безусловно. Знаете, когда мы ходили в архив древних актов, и нам там приносили вот эти папки с документами, и в этот момент я поняла, что эти же самые бумаги держал в руках Пушкин. Он же делал конспекты, когда писал историю Пугачева. И это, конечно, было поразительное совершенно ощущение вот того, что ты действительно держишь в руках историю. Причем же Пушкин был один из первых вообще, кому эти бумаги дозволили посмотреть, потому что Екатерина наложила запрет и хотела, чтобы это вообще все было забыто, вычеркнуто из памяти, из истории. А Пушкин добивался специального разрешения, чтобы эти бумаги читать. И когда ты держишь в руках вот те же самые листы, разбираешь те же самые буквы чернильные, конечно, потрясающе.
Можно сделать вывод, что читатель вашей книги, по сути, в двух рукопожатиях от Александра Сергеевича через те самые документы.
Да. Да, и мы цитируем их с удовольствием, потому что, как и в любой другой книге, книги плюс эпохи, никакой редактор, никакой ученый не напишет лучше, чем современник, не подберет слов точнее.
То есть наш выбор – это из множества слов выбрать те, которые сюда поместятся и лучшим образом эту эпоху представят. Не то, чтобы мы ничего не пишем сами, но вот эти цитаты, они, конечно, совершенно бесценны.
На самом деле, передо мной лежит еще одна книга, где тоже все оживает, разворачивается, открывается. И эта история, с одной стороны, всем известная, а с другой стороны, показанная с такой не совсем привычной стороны. Это история Золушки, которая написанный Евгением Шварцем, а не повторяет маленькую сказку, которая выходит совсем в детской серии. Катя, расскажите, почему вы решили взяться за Золушку?
Ну, вообще, эта книга, конечно, настоящее испытание для того, кто пришел на радио, и какими словами описать вам все дворцы, встающие на ее страницах, и какими словами описать вам все хитроумные прорези в этих страницах, через которые видно что-то там еще, как все вот эти инженерные наши сложные танцы здесь описать. Я не знаю, я буду шуршать, наверное.
Это
все пусть
бумажная
думают,
архитектура.
Да, какая там красота. И это действительно люди, которые придумывают такие конструкции, они называются прям бумажные инженеры. Это отдельная специальность, это совершенно прекрасно. Почему «Золушка»? Потому что эта серия называется «Книга представления». В ней не только пьесы. Началась она с 12 месяцев Маршака, которая называется, автор так и определяет ее жанр, как книга для чтения и представления.
Точно.
Ну, представление в смысле инсценировки в данном случае. И нам оказалось как-то так симпатична эта идея того, что небольшие преимущественно сказочные повести можно представить вот в таком театрализованном, экстравагантном, невероятном виде, снабдив их тем, что мы хорошо уже умеем, набив руку на книги плюс эпохи. Но если книга плюс эпоха, несмотря на все свои вот эти вот бумажные кунштюки, это прежде всего книга с историческим, историко-культурным комментарием, то здесь это вот чистое торжество бумаги.
Это бенефис, просто очень красиво.
Да, бенефис
такое
иллюстратора,
волшебство.
Безусловно. Книгу проиллюстрировал для нас Сергей Гаврилов, и Сергей Гаврилов отправился с нами в это, в общем, очень непростое путешествие, потому что не всякий художник легко воспринимает вот это вот, а сейчас вы будете рисовать нам многомерную иллюстрацию, не понимая, как это вот вы делаете, а мы вам на каждом этапе будем ее склеивать и показывать, что у вас получилось. Это же невероятная совершенно какая-то...
Вот какое-то такое испытание,
да. Да, для опытного художника, который на плоскости представляет себе все вот совершенно прекрасно, и зачем ему эти штуки, а вот зачем, за тем, что...
Катя, а это Как делается? Это графика, дизайн? Или вы действительно делаете это объемно на бумаге?
Мы действительно делаем это объемно на бумаге. Понятно, что есть какие-то простые элементы там с открыванием каких-то, вот как здесь приземляется фея, например, просто перекидывается.
Кусочек, клапан,
клапан, кусочек бумаги, и вот мы видим там превращение. Вот есть великан там совершенно невероятный, вырастающий. Есть вот эта вот тыква, через которую мы перекидываем страницу с большой дырой, и тыква превращается в карету прямо вот на наших глазах. Да, это такая сложная и ужасно приятная история, когда мы пошагово с художником и инженером воплощаем все вот эти штуки от совсем бесцветных первых эскизов до какого-то уточнения этих, они называются вырубки. Это вот то, как нож будет делить бумагу в типографии, какой формы получатся все эти детали.
Ну вот сейчас слушатели должны мне поверить. Сначала Катя раскрыла книгу, и на развороте была тыква, а потом она действительно перевернула следующую страницу через эту тыкву, и тыква стала каретой. Я не совсем поняла, как это произошло. Настоящее волшебство. А вот теперь Золушка едет на бал, и на странице вырос огромный замок, украшенный огнями, тыква-карета мчится, запряженная шестеркой лошадей. Замок совершенно необыкновенный, в него можно пройти. Знаете, как дети пальчиками изображают человечков? Вот вполне можно в замок зайти.
Да, во все внутренние помещения, галереи. Это наш прекрасный опыт сотрудничества. Что-то мы научились делать уже сами, где-то с нами работают большие мастера. Мы первый раз, когда делали вот такой действительно сложный инженерно-подвижный так называемый поп-ап, это изображение, которое становится объемным при открывании книги. Я помню, что у нас был опыт работы с одним из самых известных в мире бумажных инженеров Брюсом Фостером из Техаса. Мы ему еще тогда показывали, как выглядит колотый лед, когда он не в коктейле, а когда он на Чудском озере. Ну да, потому что он должен был делать объемные льдины из своего Техаса, и вот надо было показывать вот эти штуки. Сейчас с нами работает человек, который про лед все понимает, но здесь с ним не столкнулся. Это Оксана Иванова, прекрасный такой вот ростовский бумажный инженер, который, конечно, очень много сложностей и всего вот этого вот невероятного бумажного кружева привнес в эту работу. Вот здесь такие просто перекидные картинки, где к Золушке приходит паж, потом вот таким удивительным образом страница с другим контуром на это накладывается, и мы видим новую сцену. А есть вот такие невероятно сложные тоже конструкции, как лестница, по которой Золушка
сбегает.
Да. Ну и вот это вот наша невероятная красотка.
Да. Счастливая невеста Золушка уже в нарядном платье с обретенной туфелькой.
Да, и тут была задача, конечно, прямо вот настоящее испытание было у инженера. Как сделать так, чтобы было вообще непонятно, как это работает. Ну, эта картинка, у них же всегда там сгиб посередке, когда книга складывается. Ну, понятно, что изображение должно согнуться. Вот чтобы, значит,
Золушка
не гнуть нашей Золушке лицо. Это была прям целая вот такая вот история. Она, конечно, невероятно красивая.
У Золушки чуть-чуть примята юбка, и если просто расправить страницы получше, то юбка тоже безупречна. Лицо в порядке, юная, красивая,
ну и туфелька, волшебная. Как мы все понимаем, в этих книгах всегда есть что-то. Здесь всегда есть лиссе, закладка, и каждый раз, да, каждый раз на ней какой-то предмет из книги. Вот здесь понятно, что, естественно, это хрустальная туфелька. В 12 месяцах это было то самое волшебное колечко, которое подарил братец Апрель. Ну и всегда это такой прелестный последний штрих к тому, чтобы вся эта история заработала.
На самом деле туфельку можно поставить в пару на подушечку, что Катя только что и сделала.
Ну, в общем, слова...
Слова бессильны.
Слова бессильны.
Но я думаю, что наше ощущение волшебства как-то передается. Еще попрошу рассказать вас о книгах для таких средних школьников. Мне кажется, что это вот средняя школа. 10, 11, 12 лет. И это серия «История с продолжением». Замысел самый дружелюбный по отношению к родителям. Родители никогда не знают, что дать еще, если ребенок вдруг с радостью книжку дочитал и просит. Да, дальше родители начинают исходить из собственного опыта и предлагать, кто Кира Булычева, кто Жюля Верна, кто Александра Дюма, не всегда попадают. И, в общем, издатели тут, мне кажется, должны родителям помогать. И я сама очень люблю, когда у книжки есть вторая часть, третья часть, пятая часть. Это просто замечательно. Ты просто даешь следующую.
Ну, потому что это совершенно гарантированно. И ребенок, который только что вчитался, вот можно сказать, там, да, еще на прошлой неделе он был весь такой фу-фу-фу, а тут вот он сидит, там, морщит лоб и читает книжку, и ты, конечно, молишься, чтобы у тебя в запасе была вторая прям точно такая же, чтобы ее незаметно вот на то же самое место подложить. Это, ну, все знают, что это совершенно бесценная история для детей, которые только начинают
только
читать,
открывают, да,
но она на самом деле ценна и для всех, и не только для детей. Есть и взрослые, которые любят как-то обеспечивать свой книжный горизонт тем, что вот, а давай-ка я перечитаю сейчас вот там все про трех мушкетеров, вот все, вот такой я себе ставлю план, и два месяца там...
Да, даже сага о Форсайтах очень утешает.
Ну, например, да, когда у тебя есть план, жизнь
хорошо
становится
хватает
какой-то, да, более понятной. Здесь про возраст сразу, вот в этой серии мы для себя ее по-прежнему называем цепочки, потому что нам казалось, что это хорошее сравнение, то есть вот есть много разных историй, у каждой есть несколько продолжений, они объединяются в такие вот цепочки. То есть это, по сути, серия серий, в ней много историй с продолжением. Тут всегда очень удобно смотреть на четвертую сторонку книги, потому что во всех случаях на ней такой нарисован ростомер. Ну, там, естественно, написано немножко о самой книге, об авторе. Там, естественно, за что нас очень хвалят, перечислены все книги этой цепочки,
по
этой коллекции по порядку. Угу. Да, если порядок важен, как их следует читать. И вот этот вот ростомер сбоку нам показывает, какой возраст будет этой книжке больше всего рад. Вот, например, тут есть прекрасная совершенно тетралогия, квартет Ли Хоббса про мистера Барсука. Это такой писатель, который сам же эту книгу и нарисовал, сам придумал, сам нарисовал. Вот, например, написано, что мистер Барсук, он может читаться от 5 до 10 лет. То есть пятилетнему ребенку это вполне можно дать. Но для тех, кто начал читать попозже или просто любит глотать какие-то очень обаятельные небольшие истории, а истории про мистера Барсука, они страшно обаятельные, их перевела замечательная Женька Нищева. И мистер Барсук, он распорядитель всяких необычных мероприятий в большом Бубль-Гранд-отеле. В жизни его происходит много всего интересного. Все эти истории какие-то чрезвычайно утешительные. Не знаю, это авторское обаяние, или это обаяние перевода, или иллюстрации здесь такие. Но, во всяком случае, вот и в 10, если начал читать чуть попозже, это может быть вполне еще интересно.
Ну, вот моему сыну 9, и я смотрю сейчас на эту книгу, понимаю, что я ему принесу.
Ну, потому что они же такие маленькие и славные, они выглядят не страшными. Это тоже было, в общем, нашей целью, когда мы про какие-то штуки думали, надо ли их объединять в тома потолще, или лучше сделать так, чтобы у книжки не было вот этого пугающего для...
объема.
Да.
Дети очень любят ощущение прочитанной книги.
Конечно.
Дети, которые
конечно
только-только вчитались, им очень нравится фиксировать.
Сам факт, да, того, что вот эта книга прочитана полностью. Вот, собственно, да. Тут серия, конечно, вся ориентирована именно на это.
Как издатель и как мама, как вы считаете, насколько нужен взрослый рядом, когда ребенок читает книгу? Вот насколько нужно вообще быть вовлеченным в этот процесс чтения?
Я считаю, что родитель должен быть два раза в этом процессе. Я считаю, что он обязательно должен принести книжку, если нет какой-то другой волшебной практики, когда ребенок мистическим образом сам себе их добывает. То есть родитель, безусловно, должен быть человеком, приносящим книги. Это может быть как рекомендательная функция, так и чисто техническая, если ему говорят, я хочу еще там про единорожку вот 8-ю, там 15-ю часть, и он покорно идет в магазин и что-то такое там покупает. И родитель обязательно должен быть рядом, когда процесс чтения закончен или как-то прерван, чтобы об этом поговорить.
На самом деле, каникулы осенние, которые у детей нарисовываются, могут быть совершенно упоительны. Я смотрю на все эти книги и думаю, что если бы я сейчас получила возможность уйти на осенние каникулы, ничего не делать, сидеть дома, читать, грызть яблоки и пить чай, я бы занялась только чтением. Спасибо вам огромное. В гостях у «Радио Спутник» была Екатерина Бунтман, главный редактор издательства «Лабиринт Пресс», и редактор Алла Солопенко, которая готовила «Капитанскую дочку» Пушкина, издание комментированное и совершенно удивительное. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». Читайте только хорошие книги. До встречи через неделю.